Итак, у нас сегодня второе занятие в нашем семинаре «Хвалы и поклонения». А второе занятие богословское, для того, чтобы мы с вами понимали, что мы делаем, чему мы поклоняемся, почему мы поклоняемся. Мы с вами берем исторический контекст, заглядывая в Ветхий Завет. Мы с вами сегодня будем смотреть в первую заповедь. Заповедь – это наиважнейший такой элемент вообще в поклонении Богу. До израильского народа не было ничего подобного, не существовало, чтобы была дана просто заповедь и никакого образа. Вот об этом будем с вами сегодня говорить. Первое. Бог ищет поклонников. Давайте с вами прочитаем. Иоанна 4 глава 23 стих. Наверное, его вы должны заучить себе наизусть. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе». И Иисус говорит самарянке. Вспомните, где они встретились, возле какого города? Возле города Сихар, я вам подсказываю. Бог ищет. Удивительно, но это так. Богу чего-то не хватает. Почему? Для чего? Возможно, причина в чем-то утраченном. После того, как случилось падение дьявола Херувима с небес и грехопадение человека, Адама здесь на земле, появился дефицит поклонения во Вселенной. Бог этот дефицит не устраняет. Бог устраняет проблему. Бог решает ее. Дьявол изгнан навсегда. Мы это знаем, мы с вами понимаем. Поэтому если Бог и ищет поклонников, то среди людей ищет, чтобы люди могли поклоняться Богу. И он обозначает, как это должно происходить. Что мы должны знать? Поклонение Богу происходит всегда на его условиях. И он говорит об этом. Истинные поклонники будут поклоняться мне в духе и истине. Другого поклонения, Бог говорит, я не принимаю. Возвращая нас к себе, делая из нас поклонников, Бог возвращает нам наше достоинство. Утраченное достоинство творения Божия. Иметь возможность поклоняться Богу. Поклонение – это достоинство. И это достоинство еще не каждый может получить. Тем не менее, Бог ищет поклонников и находит их. Нет ничего прекраснее вдохновения истинного поклонения. Моисей, когда поклонялся Богу, когда общался с ним в своей палатке, лицо Моисея сияло. Он выходил, и народ разбегался в стороны. Моисей идет. Что с Моисеем произошло? Моисей с Богом общался. Бог касался Моисея. Это происходило естественным образом. Знаете, и с нами подобные вещи происходят. Если касается кого-то из нас Господь и работает с нашими сердцами, если мы только ищем Бога, что-то происходит и с нашими лицами. Это неизбежно происходит. Потому что из сердца источники. Если в сердце любовь Божия переполняет, на лице будет написано. Итак, мы подошли к вопросу, что такое заповедь. Первое. Заповедь – это закон Божий. Люди не придумывают законов. Закон не человеческое изобретение, а божественное изобретение. Все, что может изобрести человек, это границы. Вот, мое, не трогать. И нарушает эти границы, ставит границы, нарушает границы. Вот это да, это человеческое изобретение. Бог дает закон человеку. Бог вообще всему дает законы. У законодателя власть. Его законы работают. Бог, давая законы, показывает, кто главный. И вот Бог дает заповеди народу израильскому. Он главный. Он создал этот народ, он вывел этот народ из Египта. Он будет им управлять. Все во Вселенной работает через божественные законы. Абсолютно все. Ничего не существует хаотично. Есть физические законы, есть химические законы, есть масса различных законов, о которых мы даже еще и не знаем. Небесные тела двигаются по законам. Энергия переходит из одного состояния в другое тоже по законам. Вещества образуются по законам. Как образуется молекула воды, вы знаете? Да, если да, атом кислорода подходит к двум атомам водорода. И говорит, ну что, сообразим на троих молекулу воды. Они говорят, хорошо, сколько у тебя электронов? Два, и у нас по одному. Скинулись, вот вам молекула воды. Ну это так. в упрощенном варианте. Один из законов. Всему Бог, законодатель, дал основание. По сути дела, закон Божий, закон или те законы, которые действуют во Вселенной, они произвели вещество. Они заставили все работать. Ну, Вселенная материализовалась через этот закон. Поэтому закон, он очень важен. Нам нужно это понимать в свете заповеди, духовной заповеди. Духовная заповедь также важна. Ее также нельзя нарушать, потому что существуют определенные последствия. По божественным законам существует небесное царствие. Эти законы мы только начинаем постигать. И если существует посягательство на божественные законы, то это посягательство на божественную власть. Это тоже нужно помнить. И поэтому заповедь вечна. Да, однозначно. Кроме того, заповеди – это принципы общения Бога с человеком. Можно, конечно, говорить с Богом по душам. Сколько угодно можно говорить с Богом по душам. Но вы посмотрите в Новый Завет. Каждое слово, сказанное Иисусом, написанное апостолом в Новом Завете, несет определенный смысл, несет определенную заповедь. И вот чтобы нам поговорить с Богом, нам нужно понять Его заповедь. Нам нужно вникнуть в нее, нам нужно прочесть Слово. Тогда мы сможем с Богом по душам говорить. А так получится разговор в пустоту. Мы не сможем понять Бога. Значение первой заповеди. Давайте ее прочитаем. «Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Исход, 20 глава, 2 и 3 стих. Первая заповедь говорит о взаимоотношениях с Богом. Бог обращается к человеку. Обращение уже устанавливает определенные взаимоотношения. Обратите внимание, Бог не говорит о себе в высоких тонах. Бог не прикладывает к себе громких эпитетов. Он не говорит, что «я великий», «я создатель», «я творец», и вы поэтому должны мне поклоняться. Что говорит Бог? Читаем. «Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Это на самом деле ключевая фраза в этом стихе. Бог показывает, что наше прошлое в доме рабства, наше будущее с Ним в любви, и Бог не собирается конкурировать с другими богами за нас. Другие боги остаются в Египте. «Я спас вас из дома рабства». Идея спасения идет центральной нитью через все Священное Писание. Бог выводит Ноя из допотопного мира на ковчеге. Потом Бог выводит Авраама из Ура Халдейского. Потом Бог точно так же Иакова и всю его семью спасает от голода в Ханаане, уводя их в Египте. И потом уже из Египта весь народ выводит вместе с Моисеем. Бог все время выводит народ. Бог спаситель. Спасая от чего-то плохого, от чего-то худшего. И спасает он для того, чтобы этот народ был вместе с ним. И Бог всегда на это указывает. Я спаситель, я спасающий Бог. Я не собираюсь среди других богов устраивать смотр, кто из нас лучше, кто из нас круче. Я вас спас, и этого достаточно. Это центральная идея нашего поклонения в том числе. Ни одно существо, ни один идол, ни один кумир не должен стать между нами и Богом. Дьявол – вор. Дьявол крадет поклонников. Ни твои деньги, ни твои машины, ни твои работы, ни твои карьеры. Вот, поклонение. Кому ты поклоняешься? Вот это принципиально. И если есть опасность, что ты будешь поклоняться Богу или ты поклонник Божий, то надо тебя этого лишить и украсть у тебя поклонение. Украсть у Бога поклонников. В этом, собственно, и состоит смысл вселенской борьбы. Бог для отношений наших с Ним расчистил пространство. Как бы если рассуждать философски, придать философский смысл нашим рассуждениям, то у нас поклонение Богу происходит в пространстве, во времени и в любви, в трех таких категориях основных, центральных. Если говорить о пространстве, то здесь нужно понимать одну важную вещь. Ничего не должно стоять между нами и Богом. Ничего. Никто. Должно быть свободно. Это пространство должно быть свободно. Если вы пришли на прием к президенту в Кремль, приехали, и он вас встречает, то странно будет общаться с ним, если между вами будет стоять какой-то человек. И вот вы общаетесь через этого человека. Вот так выглядит идолопоклонство. Но Бог называет себя спасителем израильского народа и говорит: нет других богов, вы будете иметь общение со мною лично. Посредников у нас не будет. Пространство наше будет свободно. У первой заповеди есть продолжение. И нам его важно тоже посмотреть. Исход 20 глава с 4 по 6 стих. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Давайте уясним одну важную вещь. Поклонение начинается с правильного знания, а не с образа или примера. Поклонение начинается с правильного знания. Поклонение начинается не тогда, когда увидели вы, кто-то поклоняется, справа поклоняется, слева поклоняется, впереди там кто-то поклоняется. Так, вы, кажется, тут один не поклоняетесь. Хорошо, и я буду поклоняться. Пример есть, я поклоняюсь. Можно сказать, что это бессмысленное поклонение. Можно старательно кланяться таким образом, толку не будет. Бог это поклонение не замечает. И Иисус говорит самарянке, 4 глава, 22 стих. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Знание, чему мы кланяемся, это важно. Если человек не знает, чему он кланяется, он не кланяется, он не поклонник. Если он приходит в церковь, все кланяются, и он кланяется. Это не вменяется ему, поклонником он не становится. Должно что-то произойти в голове. Должно произойти какое-то осознание. Осознание какое прежде всего? Мы спасены. Бог избавил нас от рабства египетского, скажем так, метафорично заглядывая в Ветхий Завет. Бог освободил тебя от греха, Бог освободил тебя от смерти, Бог освободил тебя, может быть, от какой-то привязанности. Он Спаситель. Это центральная идея поклонения. Народ израильский выходит из Египта, набив карманы золотом. Помните историю библейскую, да, когда сказал Моисей: «Пойдите и там попросите у женщин египетских золотых украшений. Они вам дадут, они будут рады вам дать». И вот женщины пошли израильские, золото набрали, и еще чего-то там в дорогу набрали, и идут, в карманах звенит. Стали они в этот момент поклонниками? Ничего подобного. Идут и стонут, идут и ропчут. Когда они начали поклоняться? А вот когда они перешли через Черное море, и когда увидели, что потонули египтяне, и поняли, что они спасены, вот тогда они начали поклоняться. Золото, успех, карьера, все, что, чего люди ищут в этом мире, не сделает их никогда поклонниками Богу. Сколько ни дай тебе золота, какой ни дай тебе успех, будь ты самый лучший, самый раскрасивый, самый разуспешный, это не заставит тебя поклониться Богу ни на грамм. Но если только ты поймешь, что Бог тебя спасает, что ты спасен по милости Божией, что Иисус умер за твои грехи, и без Него ты ничтожен, вот тогда это да, это дает настоящее поклонение. Это знание дает настоящее поклонение. И, конечно, когда израильский народ перешел в Красное море, и они там пели, пожалуйста, песня «Мариам», Исход 15 глава 1 стих. «Пою Господу, ибо он высоко превознесся, коня и всадника его вергнул в море». Действительно, после этого у них был фестиваль поклонения. Настоящий фестиваль, где они благодарили Бога за свое спасение. Они соревновались в конкурсе, кто круче споет, кто громче споет. Истинное знание о Боге плюс его Дух Святой произведет настоящее поклонение. Когда истина о Боге становится очевидным, хвала происходит естественно. Нам не нужно никому подражать. Бог подчеркивает всячески опасность идолов. В книге Второзакония, 4 глава, 15 стих, написано: «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хариве из среды огня». Второзаконие 4, 15. И ниже там говорится очень подробно о разных типах кумиров. Идолопоклонство – это очень творческий процесс. И кроме того, достаточно выгодный. Нам нужно понять, что наше поклонение, оно не в подражании, а в постижении. Нам нужно откровение. Откровение, опять говорю философскими категориями, откровение динамично, изображение статично. Объясняю, что это. Когда Дух Святой говорит в твое сердце, и что-то тебе открывается, Божья любовь, Божья милость, Божье Слово, ты переживаешь это каждый раз, как первый раз. Когда ты смотришь на изображение, кто-то тебя очень сильно вдохновил как поклонник. Ты посмотрел концерт по телевизору. В интернете можно много чего найти. И с этим образом ты славишь Бога в голове. Один раз, второй раз, третий раз ты становишься уже идолопоклонником. Ты нашел себе кумира. Нередко христиане, сами того не понимая, не понимая сути происходящего в поклонении и в прославлении, делают себе кумирами хороших, популярных лидеров прославления. И просто подражают им, просто подражают. Они идут не за откровением, они идут за образом, за изображением. Это важно, на сегодняшний день важно. Дело в том, что есть проблема такая у молодежи, особенно мало читают Библию в целом, книгами не читают Библию, читают Библию по словам, набирая в поиске слово там благодать, выкинула целую кучу там, любовь выкинула кучу, посмотрел, поглядел, все обрывочно, суть не улавливается, слово не достигается. Такой принцип постижения Слова Божия, он на самом деле слабоватый. Мы не знаем, чему кланяемся. Мы не понимаем процесса. Нам нужно больше Слова Божьего. Иначе будем тогда находить себе изображение, будем находить себе идола. Христиане, которые потеряли связь с истиной, они всегда превратятся в идолопоклонников. Мы должны помнить, что мы спасены через Иисуса Христа. И как только мы начинаем забывать о нашем спасении, мы становимся идолопоклонниками. Я лично много размышлял и думал, где сегодня можно найти идолов, против кого направить свою борьбу. Потому что же Слово Божие, оно говорит, выбросьте всех идолов, не берите их с собой, не поклоняйтесь. Где они, эти идолы, чтобы им не поклоняться, чтобы их выкинуть? И я понимаю, что сегодня их очень много, невероятное количество, со всеми бороться невозможно. Можно единственное, что сделать, это усилить свой собственный иммунитет. Как невозможно победить всех микробов, которые существуют сегодня, которые вредоносны. Можно усилить свой иммунитет. Где наш иммунитет от идолопоклонства? Слово Божие в знании, что мы спасены. Христос мой Спаситель. Истинное поклонение начинается с Евхаристии, с хлеба преломления. Вот там начинается истинное поклонение. Христиане, которые пренебрегают хлебопреломлением, вечерей Господней, они на самом деле находятся в большой проблеме. Они не понимают, что спасены. Всякий раз я видел, люди действительно приходят к Богу, когда понимают, что они спасены Богом. Когда понимают Божью любовь. Когда понимают, что беспомощны без Него, что нуждаются в Нем. Вот тогда, да, тогда происходит, когда вдруг начинает чувство вины давить за содеянные грехи, за свою жизнь, за неправильные поступки, и нужна помощь, и Бог приходит, и эту помощь приносит, вот тогда, да, начинается поклонение. И вот это наша прививка, наш иммунитет от идолопоклонства. Будем помнить о том, какой ценой искуплены, значит, будем истинными поклонниками. Не будем помнить, значит, будем поклоняться идолам, и здесь не важно, что это будет. Вот абсолютно не важно. У каждого свое. Возможности сегодня море. Стих 24, 4 главы очень отчетливо говорит, что Бог против идолов, и идолы должны быть сожжены. Знаете, есть пространство между нами и Богом. Все, что за нашей спиной, будет сожжено. И нам на самом деле нужно выбрать, кто это будем, мы или истуканы наши. Пусть лучше они. Еще кое-что хотел вам сказать о сущности идолопоклонства, потому что считаю, что это тоже для нас важно, как для поклонников, и это относится к первой заповеди. Что такое идолопоклонство, если в суть вещей заглянуть? Идолопоклонство – это попытка договориться с Богом через третье лицо. Это такая духовная коррупция своеобразная, идолопоклонство. Люди предполагают, что можно найти особого представителя, который имеет исключительное право перед Богом, привилегию. Найти его, договориться с ним, и за вознаграждение он договорится с Богом о нас, о наших проблемах. По сути дела, вот такой коррупционный метод. Это происходит из-за незнания, происходит из-за нашей греховности, может быть, происходит из-за того, что мы боимся к Богу идти, мы боимся открыться перед Ним, и тогда пусть за нас кто-нибудь сходит, какой-нибудь святой, например, пусть сходит за нас и за нас Богу помолится. И Бог решит наши вопросы благодаря просьбе этого святого, а мы, естественно, сделаем ему хорошее подношение. Все это идет из древности. В древности к главному истукану могли прийти только цари. Весь остальной народ поклонялся через кумиров, через маленьких таких башков. И поэтому в древнем мире существовало в каком-нибудь государстве сразу же несколько законов. Один закон был для простых людей, другой закон был для чиновников, для священников. Для царя вообще не было никакого закона, потому что напрямую может приходить. Он сам практически Бог. Узаконенная коррупция в древности существовала. На сегодняшний день такая практика тоже существует. И если посмотрите, то государства, где больше всего поклоняются идолам, там и больше всего коррупции. Вот и делайте вывод. Это все духовно, все духовно. Идолопоклонство, коррупция – это глубоко духовное явление. В Китае очень жестко искореняют коррупционеров. Правильно, наверное. Нам, как поклонникам, не нужны посредники. Единственный посредник, который может быть между нами и Богом, это то откровение, которое Господь нам дает о себе. Вот оно может быть, оно приведет нас к Богу. Мы не раз переживали такие моменты, когда какие-то песни, может быть, новые песни, может быть, особые вовремя спетые песни, они давали вдохновение, и все собрание поклонялось и пело. Я помню, как однажды мы выучили песню «Спасибо». И она настолько сильно вдохновила всю церковь. Это было на палатке, еще на Ягодина. Мы ее спели раз, потом спели еще раз, и потом пели каждое собрание подряд. А потом смотрим, уже что-то не вдохновляет. Понимаете, откровение-то уже утеряно. На самом деле оно отработало свое. Нового откровения мы не получили, и мы ухватились за образ, за изображение, за саму песню, думая, что она произведет то же самое, а она не производит. Наполнение Духом Святым происходит от откровения. Поэтому и говорит Давид: «Песней новой воспою тебе, Господи». Песней новой, потому что новое откровение, свежее откровение. И у нас большая база песен, и мы выбираем из этого, но тем не менее мы постоянно ее обновляем. И если она не обновляется, значит, нам нужно обновиться в нашем откровении. Следующее. Мы с вами поклоняемся не только в пространстве, но и поклонение во времени. Здесь все ясно и все просто. Бог предлагает нам вечность, потому что Бог вечный. Поклонение Ему – это не на один вечер, не на один час, не на один день. Бог говорит, что Он ввел нас в дом пира, и это тоже не на один вечер. Это на вечность, на всю вечность. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы поклонники, мы должны понять, что это связано с вечностью, с нашей вечностью. Здесь вопрос времени уже не имеет значения. Исаия пишет, песню пишет, 40 глава, 28 стих. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим?» У Бога нет перерывов, у Бога нет выходных, у Бога нет одних дел важнее, чем другие дела. Бог всегда открыт для нас. Мы всегда можем приходить к Богу. Это кажется понятным, но знаете, что происходит? У нас для вечного Бога не находится времени. И на первом нашем занятии я говорил и приводил пример про 10 дев. 5 мудрых, 5 неразумных. Вот чего не было у неразумных дев, у них не было времени. У них никогда ни на что не было времени. И в результате они опоздали. Пошли улаживать свои дела и не успели. Давид Он очень хорошо понимал это, что Бог – Бог вечный, Бог вне времени, Бог всегда. И чем больше мы поклоняемся Ему, тем лучше. И поэтому Давид в скинии своей в Иерусалиме, в новой скинии, он устроил круглосуточное поклонение. Вот представьте себе, Иерусалим в древности город не сильно большой. И то, что происходило в храме, в скинии, тогда храм еще не был построен, слышно было во всем городе практически. Там на высоте стояла палатка, где левиты прославляли Бога. Большой хор славил Бога. Утром они пели песнь восхождения, вечером песнь избавления. Израиль вставал, просыпался в хвале и засыпал в поклонении. Это не только в скинии происходило, это во всем городе Иерусалиме происходило во время жизни Давида. Давид сам писал песни, Давид установил порядок этого прославления. Он со своими военачальниками приходил перед скинию, и там они вместе плясали перед Господом, поклонялись Ему. И народ приходил и также поклонялся Богу. Если бы мы заглянули туда, мы бы увидели вот подобную картину. Удивительный человек был Давид, он опередил свое время, хотя человек был непростой, весьма непростой. Не знаю, мне кажется, если бы Давид жил сегодня, то в его доме окна были бы открыты, и оттуда бы шло прославление. Он бы записывал альбомы и бесплатно раздавал, чтобы люди пели и прославляли Бога. Следующая категория, наша философская категория, кроме поклонения в пространстве, во времени, мы еще поклоняемся Богу в любви. Это все первая заповедь. У Иисуса однажды спросили, что Он скажет, какая заповедь главнейшая в законе. И Он говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Матфея 22 глава. А давайте вспомним заповеди. Первая заповедь. Да, слушай, Израиль, да, мы читали. Господь Бог твой есть Бог единый, который вывел тебя из земли египетской. А вторая заповедь какая? Помни, что ты не видел никакого кумира на горе. Не делай себе изображения. Вот это очень важный момент. Люди способны делать изображения. Они забывают об откровении и переключаются на изображение. И Бог Израилю говорит: ты изображение не видел, слово слышал. Вот что у тебя должно быть основным. Слово, откровение, его, о нем думай, о нем размышляй, его повязывай, на голову себе нацепи, детям о нем рассказывай. Вот что у тебя центральное. Слово, откровение, а не изображение. Вторая заповедь – не делай никакого кумира, никакого изображения. Не просто постороннего Бога, потому что не поклоняйся другим богам – это из первой заповеди, а из второй – не сотвори себе кумира, говоря, что это Бог. Третья заповедь какая? Не произноси имя Божие в суе. Четвертое. Помни день субботний. Пятое. Почитай отца своего и мать, и будет тебе благо. Шестая. Не убей. Правильно. Седьмая. Не прелюбодействуй. Шутку знаете такую? Почему цифра 7 перечеркнута? Да, знаете, да? Восьмая. Не кради. Девятая. Не лжесвидетельствуй. И десятое – не пожелай того, что у ближнего твоего. Интересные заповеди, да? Вот эту разницу между первой и второй заповедью надо понимать. Первая заповедь – Бог один, Он наш Спаситель. Других богов – все, мы их отвергаем, остаются в Египте. Вторая заповедь – не сотвори себе кумира. Не изображению мы поклоняемся. Мы славим Бога через откровение. Вот это важная вторая заповедь, то, о чем мы должны помнить. Откровение в том, что Он наш Спаситель, Иисус наше откровение, Он Слово Божие. И Иисус в другом ключе это показывает. Возлюби Господа Бога твоего. Через любовь Иисус все преломляет. По сути дела, закон делится на две половины. Первое, возлюби Господа Бога, это первые четыре заповеди, да? А второе, это возлюби ближнего твоего, как самого себя, вторая половина закона. На этом все строится, по сути дела. Бог предлагает нам взаимоотношения любви вместе с Ним, беспрецедентные отношения, можно так сказать. Бог ни в чем не нуждается от нас. Он никаким образом не зависим от нас и ничем нам не обязан. Но тем не менее, Он избрал нас себе для того, чтобы нас возлюбить. Второзаконие, 7 глава, 7-8 стих. «Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас». Любовь становится принципом поклонения. Кроме любви нет других правил. Но еще вот что важно. О Боге написано, что Он любит до ревности. Когда проявляется ревность в любви? Когда появляются соперники? Когда в пространстве между нами и Богом появляется кто-то еще один, третий, четвертый, пятый, десятый, и вот тогда начинает работать ревность. И если мы говорим о гневе Божьем, зачастую мы посмотрим в Ветхом Завете, это ревность Божья. Это ревность Божья к народу израильскому, потому что народ израильский постоянно тащил истуканов, буквально тащил истуканов. Люди в дома их себе тянули. Ну как же, телевизоров не было, интернета не было, компьютеров не было. Как соприкоснуться с потусторонним, с мистическим, с удивительным? Вот тащили кумиров, истуканчиков, покупали, ставили дома в красивые места и потом что-то у них выпрашивали. Считалось, этот от этого помогает, этот для этого нужен. Жена Якова, Рахиль, вот так утащила двух истуканчиков. Для чего утащила, спрашивается, кого она там со собой утащила? Понятно, конечно, кого. Были истуканчики, которым девушки молились, чтобы забеременеть. И у нее это была большая проблема и желание иметь больше детей от своего мужа, потому что Лия шагала далеко впереди по этому вопросу. Поэтому она с собой утащила двух истуканчиков, чтобы они помогли. Так что народ израильский занимался этим сплошь и рядом. Сегодня это несколько по-другому выглядит. Всех идолов отыскать порою трудно, поэтому здесь нам поможет только одно. Это наш иммунитет, откровение во Христе Иисусе. Должны мы постоянно помнить, что мы спасены. Мы с вами представители первой заповеди. Каждый поклонник – представитель первой заповеди. Мы с вами ответственны за эту первую заповедь. Можно сказать так, что мы те, кто призваны охранять эту первую заповедь. Наше поклонение демонстрирует – Бог один. Мы его лучшая гвардия, даже так скажем. Те, которые поддерживают его закон, призваны поддерживать его закон. Бог возлагал это на народ израильский, поэтому говорил – вы ответственны за то, чтобы передать это своим детям. Второзаконие, 6 глава, 6 по 9 стих. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и добудут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Поклонение – это ответственность. Если мы к Богу приходим и говорим: «Господи, мы поклонники», и Бог нам говорит: «Хорошо, вот тебе откровение». Ух ты, Господи, откровение! Оказывается, ты мой Спаситель, ты мой Господь. Мы сокрушаемся, мы плачем. Нас это радует, но на нас еще и ответственность возлагается. А теперь это откровение ты должен передать. И твое поклонение будет выражено в том, что ты везде будешь демонстрировать это откровение. В нашем служении это важно, друзья, очень важно. Иногда кажется, забываю суть, забываю, для чего делаю, забываю, что сделал для меня Иисус. Выхожу и просто пою. Потом в какой-то момент, может быть, вспоминаю. Легко вспоминаю об этом, когда вечеря Господня, когда есть символы крови, тела Иисуса Христа, и тогда да, все говорит об этом. Мы Его, Он спас нас для себя. Мы Ему служим не потому, что Он самый лучший, там, самый красивый и обеспечивает нас всем и дает нам все необходимое, а потому что Он наш Спаситель. Он умер за нас, пролив свою кровь. Мы поэтому Ему служим. Другие все остальные мотивы, они не обязательны. Они могут быть, но как дополнение. А этот центральный. И вот этот центральный нам терять в служении никогда нельзя. Потому что Он нас приближает к Богу. Бог поставил такие условия. Вот это и есть поклонение в истине. Совместно с поклонением в духе. Вот оно это и есть. Об этом Он и говорил самарянке Иисус. И очень хорошо, чтобы мы знали, чему кланяемся. Хорошо, давайте встанем, помолимся. Отец наш Небесный, мы сейчас приходим к Тебе во имя Иисуса Христа, Господь. Мы Твои дети, Иисус, и Ты любишь каждого из нас, Господи. И мы желаем быть истинными Твоими поклонниками. Поклонниками, которые понимают, что делают. Которые двигаются в Твоем Слове и в Твоем Откровении. Которые поют песни со смыслом, вникая в этот смысл. Которые поют в любви и в Духе Святом. Мы хотим быть такими поклонниками, Боже. Чтобы между нами и между Тобой не было никаких идолов. Нам нужно Твое Слово, Господь. Мы хотим поклоняться в любви, Иисус. Мы нуждаемся в Твоей любви. Мы знаем, что она не от нас, она от Тебя исходит, потому что Ты прежде возлюбил нас. И не за наши заслуги, Господь, но потому что Ты, Бог, любящий, потому что мы нуждались в этой любви и нуждались в спасении. Господи, дай нам больше откровения того, что Ты совершил для нас, Господь. Что для нас это спасение? Как много оно для нас значит, Боже? Чтобы мы могли лучше и больше и достойнее славить Тебя. Господи, открывай для нас это в нашем сердце. Мы благодарим Тебя за все. Мы благословляем Твое имя. Мы благословляем сейчас друг друга, Господь. Мы благословляем Твою церковь, церковь Вифания. Мы благословляем, Боже, и предстоящие служения благословляем. Мы молим о том, чтобы они прошли по-новому. Во имя Иисуса Христа молим. Аминь.